Оноре де Бальзак. Утраченные иллюзии. Читает Илья Слоневский. Виктору Гюго. Вы, по счастливому уделу Рафаэли и Питтов, едва выйдя из отрочества, были уже большим поэтом. Вы, как Шатобриан, как все истинные таланты, восставали против завистников, притаившихся за столбцами газеты или укрывшихся в ее подвалах. Я желал бы поэтому, чтобы ваше победоносное имя способствовало победе произведения, которое я посвящаю вам, и которое, по мнению некоторых, является не только подвигом мужества, но и правдивой историей. Неужели журналисты, как и маркизы, финансисты, лекари, прокуроры, не были бы достойны пера Мольера и его театра? Почему бы человеческой комедии, которая «Костигат ридендо морес» смехом исправляет нравы, не пренебречь одной из общественных сил, если парижская печать не пренебрегает ни одной? Я счастлив, милостивый государь, пользуясь случаем принести вам дань моего искреннего восхищения и дружбы. Де Бальзак. Часть первая. Два поэта. В те времена, к которым относится начало этой повести, печатный станок Стэнхопа и валики, накатывающие краску, еще не появились в маленьких провинциальных типографиях. Несмотря на то, что Ангулем основным своим промыслом был связан с парижскими типографиями, здесь по-прежнему работали на деревянных станках, обогативших язык ныне забытым выражением «довести станок до скрипа». В здешней отсталой типографии все еще существовали пропитанные краской кожаные мацы, которыми тискальщик наносил краску на печатную форму. Выдвижная доска, где помещается форма с набранным шрифтом, на которую накладывается лист бумаги, высекалась из камня и оправдывала свое название «мрамор». Прожорливые механические станки в наши дни настолько вытеснили из памяти тот механизм, которому, несмотря на его несовершенство, мы обязаны прекрасными изданиями «Эльзевиров», «Плантенов», «Альдов» и «Дидо», что приходится упомянуть о старом типографском оборудовании, вызывавшем в Жероме Николаса Шаре суеверную любовь, ибо оно играет некую роль в этой большой повести о малых делах. Сэшар был прежде подмастерьем-тискальщиком, «медведем», как на своем жаргоне называют «тискальщиков» типографские рабочие, набирающие шрифт. Так, очевидно, прозвали тискальщиков за то, что они, точно медведи в клетке, топчутся на одном месте, раскачиваясь от кипсея к станку и от станка к кипсею. Медведи в отместку окрестили наборщиков обезьянами за то, что наборщики с чисто обезьяньим проворством вылавливают литеры из 152 отделений наборной кассы, где лежит шрифт. В грозную пору 1793 года Сэшару было около 50 лет от роду, и он был женат. Возраст и семейное положение спасли его от всеобщего набора, когда под ружье встали почти все рабочие. Старый тискальщик очутился один в типографии, хозяин которой, иначе говоря, простак, умер, оставив бездетную вдову. Предприятию, казалось, грозило немедленное разорение. Отшельник-медведь не мог преобразиться в обезьяну, ибо, будучи печатником, он так и не научился читать и писать. Несмотря на его невежество, один из представителей народа, спеша распространить замечательные декреты конвента, выдал тискальщику патент мастера печатного дела и обязал его работать на нужды государства. Получив этот опасный патент, гражданин Сэшар возместил убытки вдове хозяина, отдав ей сбережения своей жены, и тем самым приобрел за полцены оборудование типографии. Но не в этом было дело. Надо было грамотно и без промедления печатать республиканские декреты. При столь затруднительных обстоятельствах Жерому Николасу Сэшару посчастливилось встретить одного марсельского дворянина, не желавшего ни эмигрировать, чтобы не лишиться угодий, ни оставаться на виду, чтобы не лишиться головы, и вынужденного добывать кусок хлеба любой работой. Итак, граф де Макомб облачился в скромную куртку провинциального фактора. Он набирал текст и держал корректуру декретов, которые грозили смертью гражданам, укрывавшим аристократов. Медведь, ставший простаком, печатал декреты, расклеивал их по городу, и оба они остались целы и невредимы. В 1795 году, когда шквал террора миновал, Николас Ишар вынужден был искать другого мастера на все руки, способного совмещать обязанности наборщика, корректора и фактора. Один аббат, отказавшийся принять присягу и позже при реставрации ставший епископом, занял место графа де Макомба и работал в типографии вплоть до того дня, когда первый консул восстановил католичество. Граф и епископ встретились потом в палате пэров и сидели там на одной скамье. Хотя в 1802 году Жером Николас Ишар не стал более грамотным, чем в 1793. Все же к тому времени он припас немалую талику и мог оплачивать фактора. Подмастерье, столь беспечно смотревший в будущее, стал грозой для своих обезьян и медведей. Скаредность начинается там, где кончается бедность. Как скоро тискальщик почуял возможность разбогатеть, корысть пробудила в нем практическую сметливость, алчную, подозрительную и проницательную. Его житейский опыт восторжествовал над теорией. Он достиг того, что на глаз определял стоимость печатной страницы или листа. Он доказывал несведущим заказчикам, что набор жирным шрифтом обходится дороже, нежели светлым. Если речь шла о аппетите, он уверял, что этим шрифтом набирать много труднее. Наиболее ответственной частью высокой печати было наборное дело, в котором Сэшар ничего не понимал, и он так боялся остаться в накладе, что, заключая сделки, всегда старался обеспечить себе львиный барыш. Если его наборщики работали по часам, он глаз с них не сводил. Если ему случалось узнать о затруднительном положении какого-нибудь фабриканта, он за бесценок покупал у него бумагу и прятал ее в свои подвалы. К этому времени Сэшар уже был владельцем дома, в котором с незапамятных времен помещалась типография. Во всем он был удачлив. Он остался вдовцом, и у него был только один сын. Он поместил его в городской лицей, не столько ради того, чтобы дать ему образование, сколько ради того, чтобы подготовить себе преемника. Он обращался с ним сурово, желая продлить срок своей отеческой власти, и во время каникул заставлял сына работать за наборной кассой, говоря, что юноша должен приучаться зарабатывать на жизнь и в будущем отблагодарить бедного отца, трудившегося, не покладая рук, ради его образования. Распростившись с аббатом, Сэшар назначил на его место одного из четырех наборщиков, о котором будущий епископ отзывался как о честном и смышленом человеке. Стало быть, старик мог спокойно ждать того дня, когда его сын станет во главе предприятия, и оно расцветет в его молодых и искусных руках. Давид Сэшар блестяще окончил Ангулемский лицей. Хотя папаша Сэшар, бывший медведь, неграмотный, безродный выскочка, глубоко презирал науку, все же он послал своего сына в Париж обучаться высшему типографскому искусству. Но, посылая сына в город, который он называл «раем рабочих», старик так убеждал его не рассчитывать на родительский кошелек и так настойчиво рекомендовал накопить побольше денег, что, видимо, считал пребывание сына в стране премудрости лишь средством к достижению своей цели. Давид, обучаясь в Париже ремеслу, попутно закончил свое образование. Метранпаж типографии Дидо стал ученым. В конце 1819 года Давид Сэшар покинул Париж, где его жизнь не стоила ни сантима отцу, теперь вызывавшего сына домой, чтобы вручить ему бразды правления.